Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Знакомьтесь, профессионал». Я Алексей Пирогов, журналист, мыслитель, правозащитник. Рядом со мной фотохудожник Артур Ионаускас. Здравствуйте, Артур.
Добрый день. Отвините.
Приветствуем всех наших радиослушателей, зрителей, нашу аудиторию. И надеюсь, вы сегодня подключитесь к нашей беседе. Вопрос, который мы адресуем вам, дорогие друзья. Каждый ли может стать фотографом? В проекте «Знакомьтесь, профессионал» я знакомлю вас с различными профессиями и с людьми, которые в этих профессиях достигли вершин, и с теми, которые могут поделиться секретами мастерства. И сегодня такой человек в нашей студии. Артур, фотохудожник. Мы долго думали, вот, как лучше обозначить то, чем занимается Артур, потому что на самом деле не только фотографии, но еще очень-очень многими интересными вещами, которые связаны с фотографией, непосредственно связаны. И, конечно же, я надеюсь, что сегодняшний наш разговор не без вашего участия будет очень интересным. Артур, вот первый фотоаппарат, который у вас появился, помните? Да, подарили, наверное, родители или как?
Ну, все было гораздо интереснее. Конечно же, помню. Это был такой фотоаппарат «Смена 8М». Я его купил в 4 классе. Была очень интересная история. Я тогда жил в Псковской области, и меня командировали на болото за клюквой.
С этим фотоаппаратом?
Нет. С маленьким рюкзачком. Я тогда набрал 10 килограмм за один раз. Вместе с женщинами, которые этим занимались профессионально. Сдали туда, куда все это сдавалось. По рубль 50 за килограмм. У меня было ровно 15 рублей, и как раз ровно 15 рублей стоил этот фотоаппарат. Поэтому я могу сказать, что на первый свой фотоаппарат я заработал.
И потом уже все фотоаппараты, все камеры помните? Вот сколько было вот примерно?
Слушайте, да, я их все помню, но навряд ли их смогу все перечислить, потому что они как-то появлялись, они пропадали, они дарились, они где-то оставлялись с переездами. Наверное, только ключевые какие-то фотоаппараты, которые для меня были знаковыми, да, то есть которые давали какое-то либо новое качество, новые, какие-то новые мечты. Да?
А так ли важно, чтобы вот была именно вот твоя камера, с которой ты уже сроднился, стал одним телом, вот ты точно понимал, что она сделает то, что ты хочешь?
Ну, то, что ты хочешь, не бывает. Да? То есть всегда есть... То есть мы думаем, что мы можем фотографировать все, что хотим. Нет, мы можем фотографировать все, что может нам позволить наш фотоаппарат. Да? И поэтому, ну, как сказать, самое главное, чтобы он был твой. Да? Потому что ты, зная его возможности, через некоторое время начинаешь мыслить вот в этом ключе. И если вдруг ты понимаешь, что тебе что-то не хватает, что тебя куда-то понесло в другую сторону, то, скорее всего, это как раз пришло время приобрести еще один инструмент.
А кружки какие-то посещали? Вот кто-то учил вас, наставник у вас был?
Да, я посещал вот как раз в том 4 классе, но это была такая очень странная история, я тогда не всегда все понимал. И иногда это было странно, потому что все детские кружки, они рассчитаны на даже не на обучение, а на времяпровождение. А потом уже где-то примерно в начале 2000-х, мне тогда было, даже уже не помню, где-то в районе 30, я пошел в фотошколу. И фотошкола мне дала какое-то такое вот... более точное знание, да, более структурированное знание. Но так как я имел большой опыт уже фотографирования, то после окончания фотошколы мне сразу же предложили там преподавать. И вот, в принципе, с тех пор, где-то с начала 2000-х, я в той или иной степени еще и преподаю фотографию.
А где грань профессионал и непрофессионал, любитель? Вот эту грань вы для себя как-то определили. Вот у вас такой переход был?
Да, конечно же, был. Но здесь, если мы говорим про фотографию, то нужно сказать, что в фотографии очень много профессий. Да? И нельзя вот точно сказать, что вот это профессионал, А это не профессионал. Скорее всего, грань начинается там, где даже не когда ты становишься профессионалом, а когда ты перестаешь быть любителем. А любитель – это все-таки человек, который решает, ну, скажем так, задачи, которые связаны с его досугом. Да? А профессионал решает задачи, которые связаны с его жизнью.
А если говорить о выставках, да, для профессионала, наверное, характерно, чтобы были выставки, альбомы, публикации, чтобы его работы где-то вот на всеобщее обсуждение были выставлены.
Ну,
Хотя интернет все стирает.
Нет, смотрите, какая история. Да, то есть здесь, если мы говорим про профессионалов, да, то кто-то может профессионально снимать, ну, я не знаю, школьную фотографию. Да, навряд ли на его профессию влияют выставки. Да, кто-то может снимать какие-то детали на заводе. И он тоже профессионал. Поэтому, конечно же, если говорить про выставки, то это, скорее всего, какие-то творческие направления. А вот когда у нас творческое направление, здесь есть очень интересный момент, что любой творческий человек, он живет от выставки к выставке. Да? Пока не прошла выставка, мы работаем в стол. А когда выставка прошла, откуда что берется? Новые идеи, новые желания, новые возможности. И вот здесь я заметил, что интернет не работает. Да? То есть должно быть физическое воплощение. И тогда в тебе что-то меняется, появляется новая грань, и начинается новый путь.
Я думаю, что не только я заметил, ведь сейчас... Любой может сделать фотографию телефоном, выставить в интернете, это вызовет бурное обсуждение, и можно даже сделать выставку, есть платформа в интернете. И тогда вопрос, а для чего выставки, для чего свои работы выставлять, скажем, там, в союзе фотографов, да, как он правильно называется, или где-то на площадке на Морской улице.
Ну, здесь тоже очень, в принципе, простой вопрос, на который я думал и который рассуждал. В принципе, все художники, они эгоисты. Но этот эгоизм, он не тот,
становится ясно,
он да, не тот, который, ну, скажем так, вот мы привыкли, да, как вот некое порицание.
Что, хвалить надо все это?
Нет, 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 нет. Художник готов не есть, не спать, уехать за 3-9 земель, что-то, ну, скажем так, не все дать семье, да, вот во время своего творчества. Только для одного, что когда на выставке спросят, а чья это замечательная работа, сложить ручки, сделать шаг вперед, сказать «моя».
Вот теперь внимательно, дорогие.
Понимаете, да?
Радиослушатели.
И вот автору нужно вот это поле реализации вот этой своей, вот этого своего, ну, такого, может быть, даже не эгоизм, как вот другое нужно слово придумать. И интернет, если там достаточное количество аудитории, вполне подходит. Выставка на Морской в Союзе художников вполне подходит. Весь вопрос, ну, собственных амбиций и самодостаточности, да, и что немаловажно, какой-то динамики, потому что на самом деле, если говорить про интернет, это все-таки новая динамика, динамика новых людей, и им этого достаточно.
Самое время посмотреть работы Артура. Артур Ионаускас, фотохудожник, гость сегодняшней программы. Знакомьтесь, профессионал. Посмотрим и попросим Артура прокомментировать.
Ну, а вот то, что здесь показано, да, то есть это книга. Это книга ручная, потому что я, кроме того, что фотографирую, я делаю книги. Это так называемая книга художника, в которой все иллюстрации, они напечатаны вручную.
Вручную.
Да.
А каким методом?
Это метод фототипия. Если говорить совсем в двух словах, то это оттиск масляной краской на бумаге. Да, то есть по материалам это афорт. И иллюстрации, ну, кроме того, что это все снимал, все эти работы сам, иллюстрации напечатаны вручную, книга собрана вручную, сшита вручную, то есть книга полностью ну, скажем так, изготовлена без применения фабричных технологий. У меня в мастерской. Это интересная история, это для меня важная история, потому что на самом деле, как мне кажется, что фотография, она никогда не может быть конечной, да, потому что даже все вопросы, которые мы сегодня поднимали, они сводятся, в принципе, к одному. Что делать с тем, что мы нафотографировали, да, что делать с тем, что у нас получилось? Выставлять ли, показывать ли, да, где? И вот так получается, что книга, она является таким очень хорошим местом для размещения фотографий, с одной стороны. А с другой стороны, это очень такой вот комфортный интерфейс для общения со зрителем. Да? Потому что, ну, скажем так, вот даже, смотрите, простая бытовая история. Купить фотографию, для этого нужен специальный склад характера. А вот купить книгу – это прилично.
Да.
Купить хорошую книгу – это замечательно. А вот объяснить окружающим, почему ты купил фотографию, гораздо сложнее. Поэтому, конечно же, книга для автора, для меня, она такой вот трибуна для общения. Это возможность поделиться, да, и сделать какое-то собственное высказывание.
Артур, наша радиослушательница Людмила Рудницкая комментирует: «Я тоже была фотографом, в туризме работала. Очень люблю старинные фото». И, кстати, очень напоминает старинные фотографии вот ваша вот эта работа, весь альбом этот. Такие, как будто вот из прошлой эпохи шагнули эти виды.
Ну, то, что мы сейчас видели, это, конечно же, Санкт-Петербург. Он пришел к нам из прошлой эпохи, с одной стороны. Даже как вот есть такая шутка про фотографов: если вы вдруг увидели красивый вид в Петербурге, посмотрите под ноги. Скорее всего, там есть три дырочки от штатива, которые за последние несколько сот лет протоптали фотографа до вас, снимая этот красивый вид. Это с одной стороны, да? С другой стороны, вот та технология, по которой я печатаю, она и пришла из позапрошлого века. Да? То есть, это фототипия, она была когда-то придумана для печати открыток, ей печатали иллюстрации в книгах. Когда пришли новые технологии, пришел офсет, все немножко забылось. Да? Ушли люди, пропали станки, и я по старым справочникам, по старым руководствам все это восстановил. Да? И я, можно сказать, сделал такую авторский вариант печати того, что было раньше.
Я признаюсь вам, дорогие радиослушатели, мы хотели с Артуром попробовать напечатать прямо в прямом эфире некоторые работы, но, видимо, не в этот раз. Но Артур принес некоторые свои работы сюда, в студию. И думаю, сейчас мы посмотрим на эти работы, даже, может быть, обсудим некоторые. Но напомню вопрос, который мы адресовали нашей аудитории: каждый ли может стать фотографом? Вот интересно, как бы вы ответили на этот вопрос?
Я думаю, что каждый может стать фотографом. Я думаю, что каждый может быть замечательным фотографом, потому что фотография, опять же, как меня учили, да, она большая, и она примет всех. Да? Потому что фотография – это не просто картинка на стене. Фотография – это способ вот здесь и сейчас, причем очень демократичный способ, реализовать себя в социуме ну, практически любому человеку. Да? То есть, потому что фотография – это замечательный способ сделать собственное высказывание. Ведь когда мы выхватываем углом зрения объектива какую-то часть пространства, а иногда даже делаем пару шагов в эту сторону, чтобы оно лучше поместилось, да, чтобы оно было крупнее, чтобы оно читалось, портрет какой-нибудь, ну просто на улице человек или кошка, или все равно что, тем самым мы начинаем высказывать свою собственную позицию. А если мы начинаем высказывать собственную позицию, то мы сразу же кому-то становимся интересными.
Но мы интерпретируем действительность, получается.
Фотография, она сама по себе интерпретирует действительность, потому что, смотрите, какая история, тоже очень важная. Вот всегда вот что-то в жизни может быть очень важным перед нами, а оно в кадр не попало. А что-то второстепенное, оно вдруг оказалось на переднем плане достаточного размера, чтобы мы обратили на него внимание. И оно, вот фотография, она поменяла акценты, она поменяла приоритеты, она создала новую жизнь. Понимаете, да? Поэтому как бы каждый раз, когда мы смотрим на фотографию, мы видим новое пространство, мы видим новую реальность, и мы уже видим вот эту магию взаимоотношений, которую нам предоставил автор.
Это интересно, у вас Нева, и там речные трамвайчики, и на одном почему-то написано «Миссури». Я обратил внимание, это же деталь. Но вот на детали я редко обращаю внимание. Но вот есть люди, которые очень внимательно рассматривают именно такие мелкие детали. Почему Нева и почему Миссури? Вот это странно тоже.
Смотрите, какая же интересная история была. Да? То есть, конечно же, если бы мы были режиссерами Большого театра, да, или нас попросили сделать шествие по Красной площади, то, конечно, там бы не было ничего лишнего. А мы художники, да, мы снимаем действительность. И зачастую вот действительность к нам поворачивается самыми разными сторонами. И для того, чтобы она поворачивалась именно той стороной, которая нужна, мы должны какие-то делать действия специальные, да, и вот в тот момент, когда я фотографировал здесь и сейчас, оно было, конечно же, именно вот таким. По Неве плыл пароходик Миссури. Это такой вот местная действительность, да, такой вот антураж, который присутствует.
Получается, фотография – это еще и фиксация эпохи, это фиксация того момента здесь и сейчас. То, что мы в какой-то степени, да, передаем потомкам, это тот момент, который мы хотим им передать.
Да, конечно же, именно это и есть. Как я всегда говорю, фотография, она как вино. Да? Если вам она никаким образом не нравится сегодня, посмотрите завтра, через неделю, через год, через 10. И рано или поздно она начнет откликаться в вашей душе, да, потому что это такой действительно срез здесь и сейчас, это такая вот эпоха, это действительно зафиксированная какая-то эмоция, которая не то, что уже никогда не повторится, а ее уже даже и не воспроизвести через некоторое время будет.
Вот, кстати, об эпохе и о символах эпохи можно поговорить подробнее. Напомню, что гость сегодняшней программы Артур Ионаускас, художник, фотограф и, я бы сказал, еще издатель, вот книги прекрасно издает. И Артур принес несколько своих работ сюда, в студию. Наверное, мы будем показывать, и также вопрос напомню, каждый ли может стать фотографом? Да. Артур ответил на этот вопрос, интересно было бы ваше мнение, и также вопросы к Артуру. Я буду принимать эти ваши комментарии, вопросы буквально вот в онлайн-режиме и передавать Артуру. А пока перейдем к работам. Давайте посмотрим,
что у нас. Давайте, наверное, я хотел бы начать вот с этих работ. К сожалению, они немножко плохо видны. Давайте, вот, может быть, которые более графичные, что ли. Эта серия, она называется «Шаги Майроница в Петербурге».
Давайте расскажем, кто такой Майронис.
Майронис – это общественный деятель Литвы, который жил в Санкт-Петербурге в ту эпоху, когда Литва обретала свою идентичность, да, входил в оборот, в государственный оборот литовский язык, литовская, литовский язык, да, и Майронис в том числе был тем общественным деятелем, который влиял на эти процессы.
Литовский классик.
Ну, он даже не то, что классик. Когда я рассказываю, кто такой Майронис, это я предлагаю всегда объединить Пушкина с Герценом. Угу. Да, это и бунтарь, это и поэт, деятель. Это общественный деятель, это и издатель, это и священник.
Да, теолог.
Это он был ректором духовной академии. И при этом как бы действительно был очень таким активным общественным деятелем. Поэтому, конечно же, Майронис – это довольно яркая личность, которая заслуживает своего внимания. И примерно 2 года назад была инициатива сделать большую серию работ, связанных с Майронисом в нашем городе. И я снимал, печатал, получилось 56 работ. Они были на разных выставках. Сейчас они выставляются в Литве. И здесь единственное хочется рассказать, как именно это снималось. Да? Ведь когда я столкнулся с необходимостью снимать Петербург Майрониса, а это начало прошлого века, конец позапрошлого, вдруг выяснилось, что действительно ничего не осталось. И когда я пришел в институт Герца на первой линии, где раньше была духовная академия, мне так и сказали, ваши приезжали, ничего здесь не нашли. Но я
нашел
то, что мне нужно делать. Я снимал даже не про Майрониса, да, то есть я снимал о том, что вот ты прожил в Петербурге 10, 15, 20 лет, и ты петербуржец, потому что город воспитывает. И я снимал тот город, который воспитывал меня. Да? И, но он был связан с Майронисом. И вот это все объединилось, вот это все получилось, вот это все зазвучало. И сейчас это вот серия, которая, ну, можно так сказать, живет самостоятельной жизнью, вообще без всякой поддержки. И мало того, что уже не я рассказываю ей, какая она, да, вот, а она мне рассказывает, какой я.
Вот смотрите, Артур, мы рассказываем о секретах профессии. Получается, я могу сделать какое-то количество фотографий, по определенной концепции выстроить их, да, о какой-то личности, например, или о каком-то событии, хорошо их оформить и уже представить как свою выставку. Так получается?
Да, конечно.
Вот, по сути, секрет один раскрыт.
Секрет чего?
Вот, секрет профессионала.
Да, конечно же. Вот смотрите, да, то есть вот с той ситуацией, о которой вы рассказываете, я с ней столкнулся, может быть, лет 20 назад, когда тоже начал выставляться, и для меня была такая вот загадка, а вот почему на выставке берут не просто напечатанные работы, а напечатанные, там, начиная с размера 30 на 40, а лучше там 40 на 50, а лучше там 60 сантиметров по длинной стороне. Мне казалось это несправедливостью. А вот когда я уже сам стал арт-директором небольшой фотогалереи, я вдруг понял очень важную вещь, что когда для того, чтобы достигнуть хотя бы технического качества в таком размере, нужно потратить некоторое количество усилий. И пока автор тратит усилия на техническое качество, возможно, что он учится чему-то еще. Это вдруг такой первый фильтр. И если вы смогли напечатать 10 работ выставочного формата, и вы посчитали их достойными стоять в одном ряду, мало того, вы еще их оформили, тем самым вы высказали свою определенную позицию, то эту позицию нельзя не уважать.
Да, интересно. Прежде чем мы перейдем к портретам, которые вот некоторые, да, принес сюда Артур в нашу студию, посмотрим еще небольшой видеосюжет. Гость нашей программы Артур Ионаускас, фотохудожник.
Здесь ну вот здесь как раз вот процесс печати фототипий сложно очень быстро объяснить, что это такое. Но если в двух словах, вот как раз здесь изготавливается матрица, политая желатином, она определенным, в определенных пропорциях, пропорциональна негативу, который имеет размер с будущий отпечаток экспонируется, по-разному дубится, и вот разные места, по-разному задубившиеся, они по-разному принимают масляную краску. И вот здесь вот как раз вот валиком я наношу масляную краску на не будущий отпечаток, а вот на ту матрицу, с которой будет сделан оттиск. И когда масляная краска будет в достаточном количестве нанесена, оттиск, матрица переносится в другое место, вот видите, я ограничиваю здесь те места, которые должны быть напечатаны, и просто прокатываю валиком, и краска переходит на бумагу. То есть вот в отпечатке на бумаге остается только лишь краска офортная, и больше ничего нет. То есть, иными словами, по материалам это то же самое, что офорт. И что немаловажная история в том, что мы знаем, что архивность хранения офорта, да, то есть она уже проверена, доказана, многие сотни лет. То есть, иными словами, фактически в вечности. И вот эти вот работы, они будут неизменными через 100, через 200, через 300, через 500, через 700 лет. И когда вдруг это понимаешь, то возникает вдруг какое-то совершенно отдельное чувство, которое нельзя передать, может быть, словами, но действительно ты отправляешь какие-то такие послания в вечность.
Вам больше нравятся портреты делать или сюжетную съемку? Какие-то здания, вот у вас очень много в альбоме именно вот зданий, пейзажей городских, портреты, что вот вам ближе?
Здесь, может быть, я скажу как профессионал, все-таки профессионализм, он напрямую связан с крупностью плана. Да? Чем крупнее план, тем больше эмоций, и чем больше эмоций, тем нам больше приходится работать с материалом. Чем больше мы работаем с материалом, тем интереснее, да? Потому что это всегда какой-то вызов. И, конечно же, люди, портреты – это всегда интересно, это всегда какая-то история, это всегда какое-то взаимодействие, это всегда какие-то надежды. Это с обоих причем сторон. Да, то есть, потому что, конечно же, каждый человек, который приходит к тебе фотографироваться, но он принял решение к тебе прийти, а когда, и пока он его принимал, он тоже мог прожить целую жизнь, которая вот вылилась в виде его визита.
Артур, давайте проиллюстрируем. Я вижу, что у нас.
Ну, вот смотрите, да, сейчас я могу сразу же достать столе ту работу, которая.
С какого начнем?
Ну, вот с той, которая была на видео.
Да.
Да? Вот эта вот работа. Это женщина, ее зовут Елена, и мы с ней как раз сделали вот эту фотосессию. Я напечатал портрет, я подарил ей один портрет. Второй остался у меня. Да? И вообще, если говорить о фототипе, то, конечно же, в отличие от печати на принтере, там, где ты нажал кнопочку, и она просто выходит, даже печать любого сюжета, да, то есть что натюрморта, что пейзажа, что портрета, этот процесс всегда связан с каким-то эмоциональным переживанием. И, конечно же, вот кроме эмоциональных переживаний печати, есть еще эмоциональные переживания самой съемки, конечно, тоже помнится. И вот здесь как раз портрет тогда еще архиепископа Сигитаса Тамкявичуса, который приезжал в прошлом году с паломнической миссией.
Да, я брал у него интервью.
Да. И я попросил сделать его портрет. Он согласился. Я ему за это очень благодарен, напечатал ему портрет в фототипе, тоже как бы где-то полгода назад попросил его передать. А буквально в последнее время было замечательное сообщение в том, что теперь Сигитас Тамкевичус кардинал.
Да, это второй литовский кардинал.
Это второй литовский кардинал.
Человек легендарный и личность очень известная. Как говорится, прочитайте в интернете, не будем посвящать целую передачу, хотя можно было бы посвятить передачу Сигитасу Тамкевичусу. В советское время был священником, потом в местах лишения свободы провел достаточно много. И это второй литовский кардинал.
Ну, Могу добавить необычайно светлый, необычайно добрый и сильный духом человек. Да? То есть вот то, что, как я видел, как он ходил по этим местам, перепрыгивал буквально через лужи, да, то есть там, где не всякий решился.
Места,
да.
Где были массовые казни, репрессированных.
По местам, там, где были лагеря. Угу. Свирлак и другие.
Ну что ж, вот тут еще вопрос нам задает Ольга. Сколько по времени занимает изготовление одной фототипии?
Ну, если мы говорим по времени самой печати, то вы видели только что видео, оно не намного сокращено, да, то есть там 5-10 минут сама печать. Но если мы говорим про саму подготовку и съемку, то на это тратится несколько дней. Mm-hmm. Да? То есть это сама съемка, это подготовка материала, это изготовление негатива, который будет, с которого будет печать, это подготовка самой матрицы, полив матрицы желательно. Это отчисление, это экспонирование, это печать. То есть это такой фототипия – это процесс, который невозможно сделать за один раз. Это разные этапы делаются в разное время, и все этапы делаются самостоятельно. То есть здесь практически нет фабричных технологий.
Давайте я попытаюсь еще раз такое обобщение сделать для нашей аудитории. Это старинный способ печати. В 30-е, в 20-е годы многие открытки, альбомы печатались таким образом. Сегодня во многом, да, усилиями Артура этот вот тип печати восстановлен. И, как вы видите, очень глубоко передает, особенно вот портрет. Вот лично мне кажется, что та глубина портрета, не то чтобы сходство, но вот характера, вот передается именно фототипией. Нельзя при помощи принтера или цифрового фотоаппарата, телефона сделать такие оттенки, такую глубину. Хотя фототипия бывает и цветной, как я понимаю.
Да, ее можно делать цветной. Это же краска, ее можно взять любого цвета, который нанесен. А вот то, что вы заметили, это связано действительно с фототипией, потому что здесь, здесь на видео было, может быть, не очень четко показано. Краску можно наносить на лист и забирать с него. Угу. То есть, иными словами, во время печати через разницу тонов, через разницу контрастов можно создавать то, что называется внутрикадровая драматургия.
Да. То есть вот здесь художник и проявляет свой
талант. Да, конечно же, да. О, то есть это единственная практически техника, которая позволяет вносить вот собственные акценты здесь и сейчас. Но кроме того, вот открою еще маленький секрет, это очень капризная техника.
Все портреты разные получатся, да?
Если вы печатали в один день, печатали. Они могут получиться одинаковыми. Но они могут отличаться акцентами, да? А если говорить глобально разные, потому что вот здесь, например...
Да, давайте посмотрим.
Два портрета. Один такой, видите, яркими мазками. А второе, может быть, на видео не очень хорошо видно, не дадите соврать, очень резкий, очень четкий, каждая вообще ресничка проработана и так далее. Да? Это вот просто разные матрицы, разные дни печати себе объясняют так. Да? То есть, это работа с живым материалом, и с ним нужно всегда разговаривать.
У нас есть еще один видеосюжет, и как раз будет иллюстрацией для комментария Жанны. Фотограф должен обладать художественным взглядом. Ну, несомненно. Но, конечно же, вкусом. Фотограф – это почти художник. Ну, что наш сегодняшний эфир и иллюстрирует. Посмотрим еще один видеосюжет, и будет очень хорошо видно то, что говорил сейчас Артур.
Ну вот продолжать вот печать портрета. Причем это большой довольно размер, там примерно 50 сантиметров по длинной стороне. А если говорить про саму печать, вот я вдруг обмолвился, да, живой материал. И в чем это выражается? Потому что желатина – живой материал, с ним нужно не просто разговаривать, с ним нужно договариваться.
Как
вот,
это?
А вот любая хозяйка вам скажет, если у нее не взошел пирог, то, скорее всего, она с ним не поговорила.
То есть, как с живым человеком.
Да. И я как-то раньше стеснялся об этом говорить. И однажды я это рассказал старому шелкографу, печатнику, который даже не художник, да, он просто печатал чужие работы. Говорит, с плохим настроением в мастерскую войдешь, говорит, сетки взрываются. А если вдруг в сторону отойти, шелкографская сетка – это вот рама, на ней натянута сетка, на которой нанесен желатин. Я говорю, а чему там взрываться? Там желатин и сетка. Говорит, ну да, но взрываются. И это вот такой, знаете, как вам сказать, секрет мастерства, можно сказать, да? Входить в мастерскую всегда с хорошим настроением, иначе неизвестно, чем это может закончиться.
Но это такой процесс творения. То есть, как ты можешь с отягощенным сердцем, обремененным, да, творить? Надо все-таки с возвышенным духом как-то работать.
Да, встать рано утром, сказать «Здравствуй, солнышко», перевести бабушку через дорогу, пока едешь в мастерскую, да, еще что-то, да, конечно же, да.
У вас есть секрет, как вы настраиваетесь на такую плодотворную работу? Я заметил, вы всегда в очень каком-то уравновешенном таком вот настроение очень трудно вывести из себя,
ну,
Артура.
Всех можно вывести из себя. На самом деле, здесь нужно вернуться немножко в прошлое, да, в мое прошлое. Разные люди для разного занимаются фотографией. Для меня фотография, ну, кроме того, что я в детстве купил фотоаппарат, в 4 классе был совершенно юношей, это было неосознанно, когда стал чуть постарше, да, уже осознанный, для меня вдруг фотография явилась тем инструментом, той лакмусовой бумажкой, которая мне может показывать мое здесь и сейчас, мое настроение, мое состояние. И она вдруг для меня, вот лично для меня, явилась инструментом выстраивания себя в этом мире. Потому что если у меня что-то не получается,
как интересно,
значит, нужно с собой поработать. А если я с собой поработал, ну, и у меня получилось, значит, все было правильно.
Здесь такая очень понятная, мне думается, для христианской аудитории тема, когда ты начинаешь с себя. И тогда и мир окружающий меняется. Измени себя хотя бы немножко.
Ну да, вот это, как вам сказать, если совсем по-простому говорить, если вот пока я ехал на эфир, пришел мой трамвай, и меня не покусала собака, то кто бы мне что ни говорил, я говорю, я вам не верю, да, потому что вот трамвай пришел, собака не покусала, эфир начался. Вот все сложилось, да, я сделал, ну, не то, что правильно, а достаточно для того, чтобы здесь оказаться.
Вот Анастасия задает вопрос, можно ли фототипию дописать маслом, добавить цвета?
Это будут разные техники, да, то есть масло – это масло, это живопись. А фототипия – это печатная графика, и она даже имеет свой собственный как бы код классификации P5 в графических техниках. Это то же самое, что, ну, я не знаю, дополнять живописью акварель, афорт, гравюру. Наверное, можно, но вопрос – зачем?
Программа «Знакомьтесь, профессионал» Артур Ионаускас, фотохудожник. Мы обсуждаем очень интересные вопросы, а наш вопрос, думаю, тоже вам интересен. Можно однозначно ответить, можно с нами поспорить. Каждый ли может стать фотографом? Вот если бы вы давали совет сегодня аудитории, вот с чего начать? Купить фотоаппарат, ребенку подарить его и отвести к хорошему наставнику, да, или как?
Ну, здесь, смотрите...
Урок посмотреть в интернете.
Это совершенно разные какие-то вот истории, да, то есть, ну, кроме того, ну, начнем с того, что вот я считаю, что искусство фотографии – это искусство диалога, да, и мы все время что-то хотим говорить. И если у нас есть опыт подбирать слова и быть понятым, да, то в фотографии, скорее всего, такого опыта, такой опыт имеется не у всех. И если у вас есть желание что-то говорить фотографии, фотографическим языком, то нужно просто научиться умению делать эти высказывания. Где это учиться? По сути дела, неважно. В каком-то сообществе, в фотошколе, самостоятельно. Главное, что в конечном итоге вы становитесь понятными и для окружающих, и для самих себя. Потому что если автор понятен, что он хотел сказать, это правильная фотография. Если автор сумбурен, это значит, что нужно немножко поработать.
Анастасия задает вопрос. Откуда вы берете вдохновение, чтобы договариваться? С кем договариваться? Наверное, с вашими моделями или как?
Ну, если с моделями, то нужно просто прийти и сказать, что давайте мы с вами поработаем. Да, то есть, и, скорее всего, большинство людей скажет «да, пожалуйста». Если говорить о вообще вдохновении, то здесь вот, опять же, да, вот, это моя, опять же, личная теория, если женщина способна вынашивать ребенка, да, то мужчины тоже способны вынашивать и рождать идеи, да, какие-то произведения. И вот вот это вынашивание, вот это вот период между вот той искоркой, которая в тебя попала, и она пошла в самостоятельную жизнь, как ни странно, мужчина тоже должен быть чуть добрее, чуть нежнее, чуть еще что-то, чтобы следующая искорка была чуть побольше, следующая чуть побольше. И вот к чему я это говорю? К тому, что идеи, они приходят. Да, то есть откуда они, неизвестно. А вот в зависимости от того, как мы их реализовываем, каждая следующая идея, она либо чуть-чуть другая, либо нам дают еще один шанс.
У вас есть мечта, как у фотохудожника? Это первый вопрос. А следующий, я хочу поставить все-таки вас в тупик. Вот было такое, может быть, с него как раз начнем, мечта мечтой. А вот чтобы говорили, слушай, Артур, не надо меня фотографировать, зачем? Какой-то вот известный человек, вот вы очень бы хотели, чтобы он вам позировал или вот его в какой-то момент заснять, сделать его портрет. А он говорил, нет, не надо.
Ну, вот смотрите, да, здесь двойная история. Первая история в том, что если у вас есть возможность этому человеку что-то сказать, значит, вы просто уже в одном кругу, да, вы в одном обществе, и сказать или не сказать – это просто ваше личное сомнение, да, но, скорее всего, человек согласится. Да, потому что, в принципе, да, кем бы мы ни были, но если мы в одном пространстве, вот здесь и сейчас мы одинаково. Да?
А папарацци уважаете?
Папарацци – это просто такая отдельная вот специальность. Момент. И второй момент я тоже хотел рассказать. Я не буду сейчас называть фамилию. Довольно известный артист. Шел я мимо его дома. Уже был вечер. С сумкой через плечо. Он меня увидел и побежал. Ну, он просто не знал, что я не снимаю незнакомых людей на улице. Он реально побежал, прыгнул в свою парадную. Вот, и, видимо, там вздохнул. Я не снимаю незнакомых людей на улице. Я вообще не снимаю то, что я не знаю, что с этим буду делать.
Но вы слишком деликатный фотограф.
Нет, просто папарацци, они знают, что с этим дальше буду делать.
А мечта?
А мечты, наверное, вот я сейчас успел подумать, как таковой нет, есть предвкушение. Да, потому что все, что связано с творчеством, оно очень сильно связано с возрастом. Да? Приходит возраст, приходят новые желания, и к желаниям новые возможности. И я просто не знаю те желания, которые, о тех желаниях, которые ко мне придут. Вот опять же, замечательный пример. Я всегда снимал пейзажи, я всегда снимал что-то еще, натюрморты, и никогда не думал о том, чтобы работать с людьми. И вдруг мне настало 50 лет, что-то переключилось, и я вот сделал сайт Петрополис. Сайт, который связан...
Сами?
Да, это моя инициатива.
Потрясающе.
Это моя инициатива. Это я там единственный человек, который все это делает. Я там и редактор, и фотограф, я беру интервью.
Вот это мне нравится, когда в фирме один человек, ну, мы и без всякой рекламы. Но то есть сам себе художник, сам себе дизайнер.
Сайт, который рассказывает о всех культурных
культурных событиях,
связанных с Литвой в Петербурге. Да. Петрополис – это старинное название города Петербург. Пелис – замок, град Петров. Угу. В прямом переводе. Это было официальное название.
Литовское
до революции. Вот. И, соответственно, мне настало 50 лет, и я вдруг начал работать с людьми. И мне стало это интересно, меня стало это увлекать. Mm-hmm. Я стал снимать портреты, я стал вот как раз заниматься такой, ну, это нельзя назвать журналистской деятельностью. Я просто рассказываю о людях.
По-моему, очень востребовано. И литовская община вас очень поддерживает. Кстати, привет, вот, да, литовская
община. Да. Востребовано, и самое главное, что оказалось, что Литвы в Петербурге достаточно, чтобы об этом писать каждую неделю.
Вот как оказывается. Ну что ж, вот недавно выставка, да, ваша прошла, «Следы Майрониса» в Петербурге, а потом эта выставка была по всей Литве, насколько я понимаю. И сейчас без вас уже путешествует, так?
Ну, она уже с декабря без меня путешествует, да, то есть в Петербурге она была в Генеральном консульстве, она была в церкви на Первой Красноармейской, она была в виде персональной выставки в Росфото, что, в принципе, для меня, конечно же, такая... Ну, это вот как раз это называется автор, достигший признания на родине.
Жанна спрашивает, кого сложнее всего снимать, а у гостя есть работа фотопортрет, наверное, собственный портрет. Вот, кстати, это хороший вопрос, спасибо, Жанна. Себя когда...
Жанна, смотрите, очень хороший вопрос. И на самом деле, если говорить о сложности съемки, у любого фотографа, у профессионала, у любителя, во всех обстоятельствах первая мысль, которая возникает в голове, когда он видит, когда он смотрит через видоискатель фотоаппарата, о боже, а что же дальше делать? Вообще у всех. И у меня есть профессиональный, замечательный секрет, которому я всех учу.
Да, поделимся напоследок, как говорится.
Рефлекторно нажимать на спусковую кнопочку.
То есть снимать что, все, что ли, вокруг?
Нет. Нет. Смотрите, какая очень интересная история.
Вот, когда человек не ждет.
Нет.
Так, молчу.
Вот, когда вы снимаете, у вас на ЖК-дисплейчике появляется картинка. Угу. Это результат. И когда вы получаете результат, у вас с этим результатом вдруг начинается диалог. Нравится, не нравится, открыто за глаза, закрыто глаза, далеко отошел, близко подошел. И вы следующий снимок начинаете делать, исходя из диалога, который у вас возник вот с этим изображением. Как только вы найдете диалог с изображением, он неминуемо переливается на диалог с портретируемым. И как только у вас возникает диалог с портретируемым, у вас вообще все складывается.
Вот урок от Артура Иоанна.
Потому что невозможно до бесконечности вас выстраивать модель, чтобы сделать один единственный правильный кадр. Искусство возникает в диалоге.
Искусство возникает в диалоге. Артур Иоанна, фотохудожник. Я Алексей Пирогов. Программа «Знакомьтесь, профессионал». Я надеюсь, мы встретимся через короткое время. Поблагодарим наших радио и телеслушателей, всю нашу аудиторию, всех тех, кто сегодня смотрел, поддерживал, присылал вопросы. У нас сегодня одни женщины задавали вопросы и комментировали. Жанна, Оля, Анна, Анастасия, спасибо вам огромное. Людмила, да, спасибо. До новых встреч в эфире. До свидания.
До свидания.
Богу единому слава.